Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 3 августа, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. И вновь слово Светлане Вольской, которая познакомит вас с новостями.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Президент Украины внесет в парламент кандидатуру Виктора Януковича на пост премьера. Министерство обороны России подтвердило гибель в Абхазии 2 российских миротворцев. В Москве убит молодой человек, уроженец Узбекистана. Президент Украины Виктор Ющенко намерен внести в Верховную Раду кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра. Вопрос о роспуске парламента снят, сказал Ющенко в телеобращении в ночь на четверг после многочасовых консультаций с Януковичем, а также спикером Верховной Рады Александром Морозом. В ходе встречи удалось договориться по основным пунктам универсала национального единства, документа, определяющего пути развития страны. Его официальное подписание ожидается уже сегодня. По словам президента, компромисс стал возможен благодаря тому, что было получено согласие на дальнейшую интеграцию Украины в западные структуры и проведение экономических реформ. Израильские подразделения продолжают наземную операцию в Ливане. В ней участвует до 12 тысяч военнослужащих. По сообщению командования, в боях с боевиками Хизбаллах усиления Айт-аш-Шааб в Южном Ливане погибли 3 израильских солдат, еще 4 ранены. В четверг утром израильская авиация нанесла новые удары по южным пригородам Бейрута. В среду боевики Хизбаллах вновь подвергли ракетному обстрелу север Израиля. По израильской территории были выпущены более 230 ракет. Это самое большое количество за 3 недели конфликта. Один человек погиб, десятки ранены. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь заявил, что военная операция в Ливане будет продолжаться до тех пор, пока в регион не прибудет сильный международный миротворческий контингент. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни отметила.
Израиль с помощью международного сообщества готов работать над достижением целей, обозначенных в резолюции 1559 Совета Безопасности ООН. Это разоружение Хизбаллах и оказание ливанскому правительству помощи в восстановлении суверенитета Ливана на всей территории страны,
сказала глава МИД Израиля.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны России подтвердило гибель в Абхазии 2 российских миротворцев. В среду вечером недалеко от Сухуми было совершено нападение на автобус, привозивший большую сумму денег на довольствие для военнослужащих. По автобусу и автомобилю сопровождения был открыт огонь. 2 миротворца получили ранения и скончались в больнице. Завладеть деньгами преступникам не удалось. Абхазская милиция задержала 2 нападавших. Ведется следствие. В Москве убит молодой человек, уроженец Узбекистана. По сообщению Интерфакса, в среду поздно вечером 2 неизвестных нанесли юноше ножевые ранения, от которых он скончался. Ведется поиск нападавших. В Молдавии отменена смертная казнь. В среду соответствующий закон, принятый ранее парламентом, подписал президент страны Владимир Воронин. Отныне Молдавия берет на себя обязательство не применять смертную казнь ни при каких обстоятельствах. Ранее, согласно законодательству, это было возможно в случае военного положения или войны. В Казахстане на судебном процессе по делу убийства известного оппозиционера Алтынбека Сарсенбаева один из подсудимых назвал имена высокопоставленных чиновников, с которыми накануне гибели встречался оппозиционный лидер. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Козлов.
Рустам Ибрагимов, бывший сотрудник полиции, обвиняемый в организации убийства лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаева в феврале этого года, заявил в суде, что убийство политика связано с заговором против президента Нурсултана Назарбаева. Накануне убийства Сарсенбаев, по словам Рустама Ибрагимова, должен был встретиться со спикером Сената Верхней Палаты Парламента Нуртаем Абыкаевым, с председателем Комитета национальной безопасности Нартаем Дудбаевым и с неким Алексеем Кикшаевым, гражданином России, работавшим некоторое время заведующим отделом религии в администрации президента Казахстана. Согласно заявлению Ибрагимова, эти трое планировали через 2 или 3 года произвести в стране государственный переворот с целью смещения Нурсултана Назарбаева. Ибрагимов объяснил свое заявление тем, что его пытаются сделать главным виновником убийства Сарсенбаева, тогда как он к этому никакого отношения якобы не имеет. Все доказательства по этому делу, сказал Ибрагимов, сфальсифицированы с целью скрыть истинные политические причины убийства оппозиционера. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Радио Свобода. Новости.
МВД России берет под особый контроль расследование кражи более 200 экспонатов в Эрмитаже. Как сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, список похищенного будет передан в информационный центр МВД и Интерпол. Об исчезновении произведений русского ювелирного искусства стало известно в понедельник. Стоимость похищенных экспонатов, большинство из которых не были застрахованы, оценивается в 130 миллионов рублей. В самом Эрмитаже работает комиссия Росохранкультуры. Латвийский МИД объявил первого секретаря посольства Беларуси в Латвии Валерия Довганя персона нон грата. В течение 24 часов он должен покинуть территорию страны. Из Риги передает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Без комментариев заявили мне и в белорусском посольстве, и в МИДе Латвии. Однако следует полагать, что выдворение Довганя – реакция на недавний скандал с латвийским дипломатом в Минске. Напомню, что в ночь на 25 июля на квартире, где проживал второй секретарь латвийского посольства в Минске Реймар Шмидт, был проведен обыск, в результате которого были изъяты видеокассеты порнографического содержания. Латвийская сторона отреагировала нотой протеста, потребовала от Минска пояснений, а сегодня министр иностранных дел Артис Пабрикс отозвал латвийского посла Беларуси Майру Мору для обсуждения ситуации. А учитывая то, что новый посол Беларуси в Латвии из-за скандала так и не приступил к своим обязанностям, можно сказать, что между Ригой и Минском пока нет никаких дипломатических отношений. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Через 25 лет Япония создаст на Луне свою космическую базу. Как объявило Японское космическое агентство, в будущем году на лунную орбиту будет выведен спутник, после чего беспилотный космический корабль совершит на Луне посадку, чтобы собрать пробы. В 2020 году на Луну полетят японские космонавты, которые и начнут строить там базу. База должна быть готова к 2030 году. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Выпуск представила Светлана Вольская.
И вновь о погоде. Сегодня в средней полосе России погода будет определяться областью повышенного давления, однако поблизости расположились атмосферные фронты, так что в центральных и черноземных районах европейской территории России местами прольются кратковременные дожди, в южных районах могут прогреметь и грозы. В северо-западном районе скажется влияние атлантического циклона. Здесь также пройдут кратковременные дожди, температура воздуха в северо-западном районе поднимется до 25 градусов тепла. Сегодня в Санкт-Петербурге дождь, возможно, гроза, днем от 18 до 20 выше нуля. В Москве также возможен кратковременный дождь. Максимальная температура 21 градус тепла. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Давление 743 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете Радио Свобода. Далее в нашей программе.
Чем все-таки закончится парламентский кризис на Украине? Жалоба Михаила Ходорковского в Головинский суд Москвы. 14-й фестиваль «Российское кино. Окно в Европу».
В интерактивной части нашей программы мы общаемся с вами, уважаемые слушатели, посредством пейджинговой связи. А наш вопрос таков: достаточно ли вы получаете информацию о ситуации в Чечне?
Я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Следующий репортаж из Украины. Президент этой страны Виктор Ющенко принял решение внести в парламент кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра. Я принял решение о подаче кандидатуры Януковича Виктора Федоровича на пост премьер-министра Украины, заявил Виктор Ющенко в обращении к средствам массовой информации в ночь на четверг. Подробности у Олега Заданчука.
Президент принял решение подать в парламент кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра Украины. Об этом сообщил сам Виктор Ющенко в ночь со среды на четверг в заявлении для журналистов. Такое решение глава государства принял после того, как лидер партии региона Виктор Янукович и спикер парламента Александр Мороз парафировали универсал национального единства. Президент заявил, что комментарии относительно документа он даст в четверг днем. Однако при этом отметил, что для него, как президента, была важна поддержка внешнеполитического курса, в частности интеграции Украины в евроатлантические структуры и единое экономическое пространство. Ющенко обратился к нации с пониманием отнестись к ситуации, когда есть уникальная возможность свести два берега Днепра в политическом смысле. Сегодня я сделал шаг навстречу парламенту. Это шанс, который, я надеюсь, депутаты используют во благо страны, подчеркнул президент. Говоря о своем отказе от намерения распустить парламент, Ющенко сказал, что независимо от новых выборов, страна имела бы тот же результат. У нас есть все возможности говорить о переходе от политической депрессии к стабилизации политической системы и экономического курса, отметил глава государства. По мнению президента, политическим силам удалось найти формулу сохранения конституционных ценностей. Виктор Ющенко сообщил, что официальное подписание универсала национального единства состоится завтра. Тогда же, судя по всему, следует ожидать и официальное направление кандидатуры Виктора Януковича на пост премьер-министра Украины. Ранее представители антикризисной коалиции заявляли о готовности сформировать правительство практически сразу после утверждения премьером Януковича. Таким образом, уже до конца недели Украина может обрести полноценный кабинет министров. Олег Задовинчук для Радио Свобода, Киев.
В Москве 7:11. Вы слушаете Радио Свобода. Главинский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу Михаила Ходорковского на действия начальника Московского управления Федеральной службы исполнения наказания Владимира Давыдова. О том, чего на этот раз добивается экс-глава ЮКОСа, корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова, расспросила его адвоката Юрия Шмидта.
Юрий Маркович, вообще есть ли какой-то смысл сейчас обжаловать действия начальника Московского управления Федеральной службы исполнения наказаний, если раньше Замоскворецкий суд Москвы и так уже признал законным направление Михаила Ходорковского в колонию Краснокаменска?
Я, конечно, покривлю душой, если скажу, что у меня очень большие надежды на положительное решение по этому делу. Вот направление в Читинскую область, так же, как и направление Лебедева в Ямало-Ненецкий округ, было придумано специально для этих людей. Есть очень четкое положение закона. Люди должны отбывать наказание по месту своего осуждения или по месту жительства. Но в грубое нарушение этих положений закона сначала Калинин, а вслед за ним начальник московского УФСИН Давыдов, список ближайших к Москве регионов включили вот эти два совершенно выпадающие из положений закона субъекта федерации.
Читинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Совершенно правильно. Так вот, они оформили это нормативными актами. Мы обжалуем сам факт издания нормативных актов, противоречащих закону. Мы доказываем, что, во-первых, издание подобных актов не входит в их компетенцию. Во-вторых, оно противоречит императивным требованиям закона.
Юрий Маркович, вот вы уже сказали, что особого оптимизма по поводу предстоящего решения суда у вас нет, но тем не менее, вот что изменится в случае, если суд признает незаконным и необоснованным вот это постановление начальника УФСИН Давыдова?
Если суд признает незаконным и недействующим с момента его издания, то, в принципе, это должно повлечь решение вопроса о месте отбывания Михаилом Борисовичем наказания в соответствии с требованием закона. Это потребует от УФСИН внести соответствующее представление, а от Калинина потребует решить этот вопрос в соответствии с законом, то есть направить его в ближайший к Московской области субъект федерации. Это если будет положительное решение. Я почему выразил определенный скептицизм? Просто дела в отношении Ходорковского решаются, как правило, не в судах, а в другом месте. Вот сумеет судья Жилкина, которая будет рассматривать дело, сумеет показать, что она судья, а не безгласное орудие, которому что приказано, то оно и делает. Значит, она вынесет законное решение.
С адвокатом Михаила Ходорковского Юрием Шмидтом беседовала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. В Москве 7:15. На волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президент Украины сегодня внесет на утверждение парламента кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. Министерство обороны России подтвердило гибель в Абхазии двух российских миротворцев. МВД России берет под особый контроль расследование кражи более 200 экспонатов в Эрмитаже. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
И сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска. Американские эксперты по Ближнему Востоку о ситуации в Ливане. Ради защиты энергетической отрасли планы нового законодательства в Польше. Рассказ из испанской тюрьмы. Судьба российских моряков. И пиар, и благотворительность. Понятия не исключают друг друга. «Время и мир» на волнах Радио Свобода сегодня в 10 часов утра. Время московское. В Москве 7 часов 16 минут. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, начнем с первополосных публикаций.
Начнем и отметим, что в основном центральное издание на первые полосы выносит сегодня публикации об Украине. Но, разумеется, никто не мог предсказать, как развернется ситуация за ночь. Во всяком случае, «Коммерсант» отмечает, что весь вчерашний день господин Ющенко выполнял ритуал, предшествующий объявлению внеочередных парламентских выборов. «Дума о Раде» — это заголовок публикации на первой полосе «Времени новостей». Газета пишет, когда выйдет из печати этот номер, уже станет известно, проснется ли утром Украина без парламента, либо президент Украины Виктор Ющенко все же не решится его распустить. В случае распуска Рады новые выборы должны были бы состояться 1 октября. Вчера поздно вечером советник президента заявил, что Ющенко все же может согласиться с большинством Рады, которая настаивает на кандидатуре Виктора Януковича в качестве премьер-министра, отмечает «Время новостей». Этим самым Ющенко окончательно спутал политические карты и опроверг почти единодушные вчерашние прогнозы, согласно которым президент все же готов к распуску парламента, только чтобы не допустить Януковича в кресло премьера. Замечу, что центральные публикации на первых полосах посвящены Украине в изданиях «Газета», «Известия», «Российская газета», «Время новостей» и «Коммерсант». А теперь к другим темам. Еще одна тема, которая часто присутствует на первых полосах, это ЮКОС. Последнее купи. Об этом разговор на первой полосе газеты «Известия». Пишет издание о том, что ЮКОС, некогда самая крупная в России нефтяная компания, доживает последние дни, и к концу следующего года все активы будут распроданы. Еще раньше, буквально через месяц, ЮКОС исчезнет и на бумаге. Акции компании перестанут котироваться на торговых площадках РТС и ММВБ. Но пока этими ценными бумагами продолжают торговать, и рынок живо реагирует на каждое авторитетное слово, и оно было произнесено Виктором Геращенко, главой Совета директоров ЮКОСа. Выступление было анонсировано, его ждали, как в свое время ждали выступления того самого легендарного Алана Гринспена, и дождались. На купи Геращенко живо откликнулись спекулянты, а вчера они еще заработали на фоне выступления конкурсного управляющего ЮКОСа Эдуарда Рябгуна. Об Эдуарде Рябгуне пишет «Ведомость», пишет газета «Ведомости». Речь о том, что банкротство ЮКОСа для арбитражного управляющего – дело нелегкое, но интересное, правда, как оказалось, недостаточно доходное. Рябгун решил обжаловать назначенное ему судом вознаграждение. Он готов банкротить ЮКОС не менее чем за 2 миллиона долларов в год. Есть еще одна тема, которая неизменно присутствует, во всяком случае, в умах наших пишущих коллег, часто и на первых полосах. Это тема преемника или третьего срока Владимира Путина. В данном случае речь идет о преемнике. Новые известия предлагают нам неожиданную кандидатуру. Похоже, в полку кандидатов прибавление неожиданное, если не сказать сенсационное. Два главных кандидата, первый вице-премьер Дмитрий Медведев и вице-премьер-министр обороны Сергей Иванов, не сильно набирают очки так, как хотелось бы Кремлю. А вот кандидатуру неожиданного преемника я предлагаю назвать через час.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая знакомит нас с публикациями сегодняшних российских газет.
Продолжает нашу программу. Прошу прощения, выпуск спортивных новостей. В Будапеште проходит чемпионат Европы по водным видам спорта. Вчера было разыграно 7 комплектов наград. В плавании на 100 метров вольным стилем у женщин был установлен мировой рекорд. Бритта Штефен преодолела дистанцию за 53,30 секунды. На второй позиции Марлин Вельдхьюз из Голландии. А бронзовую награду завоевала Нери Нади Ньягукара из Греции. Обладательница европейского рекорда Заплыв на 800 метров вольным стилем у женщин стала француженка Лора Монаду. Она почти на 9 секунд опередила Ребекку Адлингтон из Великобритании и еще одну представительницу этой страны, еще одну Ребекку Кук, на 9 минут 11 секунд. В заплыве на 200 метров на спине у женщин победу одержала француженка Эштер Барон. Она опередила Ирину Амшенникову из Украины и Мелани Маршалл из Великобритании. Станислава Комарова из России финишировала седьмой. И, наконец, в заплыве на 100 метров брасом у женщин победила представительница Украины Ганна Хлыстунова. Серебряную награду завоевала Кирсти Балфур из Великобритании, а бронзовую – Агнес Ковач из Венгрии. Россиянка Елена Богомазова показала шестой результат. Теперь о том, как выступили мужчины. В заплыве на 200 метров вольным стилем не было равных обладателю европейского рекорда Питеру Ванденхогенбанду из Голландии. Он опередил в числе прочих двух представителей Италии Массимилиано Россолино и Филиппо Маньини. На дистанции 200 метров комплексным плаванием у мужчин победу одержал Ласло Чех из Венгрии. Он обладатель, напомню, европейского рекорда. Вторую позицию занял Алессио Буджато из Италии. А на третьем месте соотечественник Чеха Тамаш Керек-Ярто. В прыжках в воду с метрового трамплина у мужчин победу одержал финский спортсмен Йона Пухакка. Россиянин Александр Доброскок завоевал серебряную награду. Третий результат у итальянца Кристофера Сакина. Очередной выпуск новостей спорта на волнах Радио Свобода примерно через час.
В Москве 7:21. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С 11 по 18 августа в Выборге пройдет 14-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». С подробностями Марина Тимашева.
Фестиваль «Окно в Европу» предлагает панорамный обзор российской кинематографии. В его конкурсные программы включены игровые, документальные и анимационные ленты. Фильмов становится больше, и Выборгский фестиваль может не повторять афишу кинотавра, например. В конкурсе 10 игровых лент, и кроме картин «977» и «Маяк» их никто не видел. Да и фамилии режиссеров, за исключением Сергея Снежкина и Андрея Шпая, не слишком на слуху. В программе много картин, снятых дебютантами, еще вторых-третьих фильмов молодых режиссеров. Даже открывать фестиваль будет фильм-дебют ученика Алексея Германа Равиля Салахутдинова «Кружение в пределах кольцевой дороги». И, как можно было понять президента фестиваля «Окно в Европу» Армена Медведева, он связан с новой кинематографической тенденцией.
Может быть, я буду субъективен, но мне кажется, что сегодня тенденция вот в кинопотока такова. Авторы, пытаясь сохранить, ну, достоинство художника, тем не менее, опять же, пытаются, не всегда это удается, нащупать какие-то пути к зрителю. Это интересная тенденция, она была вот во многих картинах, ну, вот с этой точки зрения на меня в Сочи произвела наибольшее впечатление. Я жалею, что она там ничего не получила, и мы ее формально не имели права пригласить Выборг, например, «Перегон» рогожкинский. Вот. Вот это кино очень типично, понимаете, вот «Перегон», или вспомним, я пересмотрел не без удовольствия «72 метра» Хатиненко. Вот сейчас такое кино пытается превалировать. Такое кино есть и у нас. Я этого молодого человека вспомнил, Равиля Салахутдинова. Вот там есть все, и школа учителя Алексея Германа-старшего, и несомненное уважение к зрителю. Вот эту тенденцию интересно бы проанализировать вообще, насколько она перспективна, насколько она своевременна и насколько она плодотворна.
Судя по всему, программу старались сформировать из таких фильмов, которые не пренебрегают интересным и внятным для зрителя сюжетом, но излагают его необычным языком, пользуются непривычными выразительными средствами. Жюри на Выборгском фестивале 4, 3 профессиональных и 1 зрительское, которое оценивает игровые ленты всех программ, а не только конкурса. В этом году профессиональное жюри впервые в практике российских фестивалей в публичной дискуссии открыто будет объяснять по окончании фестиваля, какими критериями оно руководствует. Руководствовалась в своем выборе. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В российской столице 7:24. В продолжении нашей программы рубрика «Русский политический интернет» речь пойдет о подготовке к предстоящим президентским выборам в России.
Россияне ценят своих правителей не за конкретику дел, но за красоту слов. Так начинается редакционный комментарий под заголовком «Любовь авансом», опубликованный интернет-сайтом «Газета.ру».
Электорат, как и сани, нужно готовить летом, то есть заранее. Если партийная конфигурация на предстоящих через год думских выборах в общих чертах ясна, то ситуация с преемником Путина до сих пор не определена. И, возможно, при отборе кандидатур, если, конечно, действующий президент не склонится перед волей народов, умоляющих его править ими и дальше, будет учитываться и то, насколько тот или иной возможный преемник любезен избирателям. Поэтому потенциальные наследники не скупятся на обещания. Сергею Иванову, по большому счету, нечего сулить, кроме сокращения сроков службы и ускорения перехода на контрактную армию. Зато у его основного пока соперника, первого вице-премьера Дмитрия Медведева, сидящего на раздаче денег на национальные проекты, ассортимент подарков куда более широк. Тут и детям мороженое, улучшение качества и доступности образования, и бабам цветы, увеличение родовых сертификатов и доплата за второго ребенка, и отцам квартиры. Программа «Доступное жилье».
По мнению «Газеты.ру», хотя бюджеты теперь не только планируются на 3 года вперед, но начиная с 2007 года будут и парламентом утверждаться сразу на 3-летку, предсказать, что будет с критически зависящей от мировой конъюнктуры российской экономикой и, соответственно, с наполнением бюджета и финансированием национальных проектов и иных социальных программ, затруднительно. По некоторым данным, в среднесрочных бюджетных документах национальные проекты и в самом деле отсутствуют, что и стало поводом для слухов об их скором конце.
Так это или иначе, но с большой степенью точности можно прогнозировать. После 2008 года, независимо от того, кто воцарится в Кремле и каковы будут цены на нефть, популизм властей, как после окончания любого выборного цикла, поуменьшится. Авансы граждане в наибольшем объеме получают непосредственно перед выборами. Дешевые выборные чеки, которые не удалось реализовать до дня голосования, затем попросту аннулируются.
Хотя, как показывает опыт обещаний, выданных и неисполненных, россияне выбирают, а затем ценят своих правителей не за конкретику дел, но за красоту слов, вновь делает вывод «Газета.ру». «Любовь по-русски – это почти всегда любовь авансом», считает Глеб Черкасов, редактор отдела комментариев интернет-сайта.
Судя по той щедрости, с которой власти раздают деньги, прежде всего в рамках национальных проектов, очевидно, что началась предвыборная кампания. Кандидат Дмитрий Медведев, правда, еще не объявленный кандидатом, с удовольствием раздает деньги врачам, учителям, обещает их дать и другим людям, например, тем, кто начнет улучшать демографическую ситуацию в стране. Но при этом полное ощущение у тех, кто раздает деньги, и у тех, кто их должен получить, что аттракцион неслыханной щедрости закончится в 2008 году после выборов. И надо сказать, что это понимают не только те, кто раздает, им и по должности положено, но и те, кому раздают. Так, 24% опрошенных Левада-центром уверены в том, что нацпроекты затеяны для того, чтобы партия власти смогла отчитаться перед избирателями в предвыборный период. А еще 18% считают, что это делается для повышения личной популярности президента Путина. Так что иллюзий нет никаких, но остается только понять, сколько денег будет раздано и что из них дойдет до конечного адресата. С одной стороны, избирателям нравится, когда им что-то приятное обещают, не делают их, хотя бы говорят красивые слова. А с другой стороны, если вот совсем ничего не делать, если совсем ничего не делать и не обещать, то может ничего не получиться. Тут же 3 разные истории. Первый – дать реальные деньги, второй – пообещать, что дадут реальные деньги, а третий – выделить их. Да юре не выделить де-факто. Собственно говоря, в 96-м году, когда Ельцин раздал предвыборные обещания, они были настолько не подкреплены никакими реальными средствами, настолько на это не было денег в казне, что потом их просто все отменили, вот и все. Или не стали выполнять. А тут, в общем, есть некая надежда, что, может быть, что-то и выполнят. Просто потому, что денег в государстве стало физически больше, можно чем-то и поделиться.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в программе.
Где быстрее стареют новости, в газете или в интернете? Подробности в панораме высоких технологий. А вот о том, как приобрести кусочек Луны, вы узнаете из сегодняшней истории Запада и Востока из Словакии.
Наш слушатель продолжает отвечать на вопрос, достаточно ли вы получаете информацию о ситуации в Чечне. Георгий сообщает о том, что ему достаточно. Он понимает, что Чечня успокаивается, но эстафетную палочку перехватила Грузия в этой геологической патогенной зоне.
Сегодня в 19 часов в программе «Время гостей» выступит председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий Драганов. Главная тема разговора – «Винный кризис». Ведет передачу Михаил Соколов. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера по московскому времени.
«Радио Свобода. Новости».
Президент Украины сегодня внесет на утверждение парламента кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. Вопрос о роспуске Верховной Рады снят. Об этом Ющенко сообщил в телеобращении в ночь на четверг после консультации со спикером Верховной Рады Александром Морозом и лидером партии регионов Виктором Януковичем. Министерство обороны России подтвердило гибель в Абхазии двух российских миротворцев. В среду вечером недалеко от Сухуми было совершено нападение на автобус, привозивший большую сумму денег на довольствие для военнослужащих. Абхазской милиции удалось задержать двоих нападавших. Ведется следствие. В Москве убит молодой человек, уроженец Узбекистана. По сообщению Интерфакса, в среду поздно вечером двое неизвестных нанесли юноше ножевые ранения, от которых он скончался. Израильские подразделения продолжают наземную операцию в Ливане. В ней участвует до 12 тысяч военнослужащих. По сообщению командования, в боях с боевиками Хизбаллах у селения Айт-Аш-Шааб в Южном Ливане погибли трое израильских солдат, еще четверо ранены. Совет Европы осудил израильские бомбардировки гражданских целей в Ливане. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден заявил, что подобные действия играют на руку экстремистам и тем, кто их поддерживает. Это нарушение базовых принципов международного права, добавил глава ПАСЕ. В Багдаде в среду тысячи шиитов приняли участие в марше с требованием положить конец межрелигиозному насилию. Ежедневно в Ираке в результате взрывов и нападений гибнет до 100 человек. МВД России берет под особый контроль расследование кражи более 200 экспонатов в Эрмитаже. Как сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, список похищенного будет передан в информационный центр МВД и Интерпол. В Молдавии отменена смертная казнь. В среду соответствующий закон, принятый ранее парламентом, подписал президент страны Владимир Воронин. Американскому актеру и режиссеру Мэлу Гибсону предъявлено обвинение в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Гибсон на днях был задержан в Малибу.
И вновь о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится. Начинают сеять озимую рожь, должна лечь сыростью прохлада наступающей осени. И, судя по прогнозам синоптиков, это действительно сбывается. Потому что на европейской территории России ненастные циклоны никак не дают установиться по летнему теплой погоде. И очередной из них уже сегодня днем заявит о своем существовании. Небо затянут облака и пройдут кратковременные дожди. Из-за облачности не будет и заметного прогрева. Дневная температура воздуха в центральных областях будет близкой к 20 градусам. В Санкт-Петербурге сегодня дождь и, возможно, гроза. Днем от 18 до 20. В Москве также возможен кратковременный дождь. Максимальная температура 21 градус тепла. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Давление 743 миллиметра ртутного столба.
И вновь к событиям на Северном Кавказе. Как заявил директор ФСБ России Николай Патрушев, срок добровольной сдачи боевиков в Чечне продлен на 2 месяца с 1 августа до 30 сентября. По информации российских спецслужб, с момента объявления амнистии, то есть за полмесяца, сдались лишь 70 человек, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Николай Патрушев выступил с инициативой об объявлении амнистии в Чечне в середине июля. Уже к концу месяца стало ясно, что члены незаконных вооруженных формирований не спешат добровольно сдаваться властям. Президент Чечни Алу Алханов предложил руководству ФСБ продлить срок действия амнистии. По его словам, боевикам необходимо дать время на раздумье. Николай Патрушев предоставил 2 месяца. Что стоит за очередной инициативой Москвы в отношении незаконных чеченских вооруженных формирований? Об этом рассуждает московский журналист Алексей Шведов.
Я не очень понимаю, о чем идет речь, когда говорят очередной раз о амнистии в Чечне. На моей памяти амнистия объявлялась то ли 5, то ли 6. Я в Чечне работаю, начиная с первой войны и вот до последнего самого времени. Второе, что мне непонятно, в Чечне является общим местом, что 90% боевиков находятся на службе у господина Кадырова. Сначала у Кадырова-старшего, теперь у Кадырова-младшего. Цифры это тоже легко проверяемые. Известно, что Чечня может собрать около 15 тысяч вооруженных бойцов просто по демографии. Приблизительно столько сейчас у Кадырова. То есть этим людям неоткуда взяться, кроме как из тех, кто с оружием в руках в разные годы воевал против федеральных войск. Третье, чего я не понимаю, о каком правовом статусе или о каких правовых положениях идет речь. Я понимаю, когда амнистия применяется в отношении человека, который уже осужден и, например, находится в тюрьме. Он освобождается. А о чем здесь идет речь, если человек находится в горах или в селе, если против него не возбуждено уголовное дело, если он не осужден, то о каком в правовом смысле слова освобождение ответственности идет речь? С моей точки зрения, в результате вот этих трех пунктов, я думаю, что это очередная пиар-компания. Изменится ли что-нибудь в результате? Конечно, нет, потому что те, кто считает для себя возможным переходить на сторону Кадырова, кадыровские отряды вместе со своими командирами, они это делают. Те, кто этого не делает, для них вряд ли эта амнистия послужит каким-нибудь поводом или приманкой. Давайте посмотрим.
Это был московский журналист Алексей Шведов. Эксперты также высказывают мнение, что ФСБ устраивает ситуацию, при которой боевики не спешат сдаваться. В этом случае власти получат после 30 сентября основания для уничтожения сторонников доку Умарова, не вступая с ними в переговоры. Олег Усов, Радио «Свобода, Москва».
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Достаточно ли вы получаете информацию о ситуации в Чечне? С таким вопросом обратилась Мария Зуихина к жителям Санкт-Петербурга.
Нет, совершенно недостаточно. Действительно, наверное, обстановку никто не описывает. Насколько она достоверна, учитывается несложно, потому что не поступает никакой альтернативной информации. Поэтому будем считать, что достоверность ее сомнительна.
Сейчас нам дают больше информации, чем давали раньше. И поскольку у меня есть некоторая связь с тем районом, то я удовлетворена тем, что нам дают.
Я от Чечни сейчас почти что ничего не слышу. Что там происходит после убийства Басаева? По-моему, более-менее спокойно.
Информация, наверное, маловато, а достоверна она или нет, думаю, что не совсем.
На сегодня считаю, что более объективная информация и более достоверная, чем ранее. Ну, где-то близко к истине.
И телевизор вообще не смотрю. Пока своими глазами не увидишь, могут показать все, что угодно.
Доверяю. Я жила там невдалеке, что такое чеченцы, я тоже знаю. И недаром их местный народ называет обреки.
Информация абсолютно недостоверная. Показывается то, что интересно государству. То есть в интернете еще есть дополнительная информация, но так как процесс длится давно, это уже никому особо не интересно. То есть для того, чтобы что-то понять, надо быть там, потому что тут даются какие-то 5-6 фактов, на основе них делать анализ просто невозможно.
Нет, не доверяю. По информации, вроде бы как улучшается в первую очередь экономическая ситуация, я не уверена, что внутриполитические вопросы решены.
Информация неверна. То есть мы получаем то, что должны слышать. Я думаю, что 10% получаем правду.
Информации много, на 90% доверяю.
Я считаю, что правдиво. Там отстраивается очень многое, и жизнь их намного лучше стала.
Я считаю, во-первых, как работник средств массовой информации, что мы получаем максимум информации. В частности, нам трудно проследить, наверное, но тенденция того, что происходит, мне кажется, она правильно подается.
Я думаю, там ничего хорошего. Но вот все время говорят о какой-то стабильности в связи с тем, что Кадыров, и если это что-то изменит, то там начнется очень плохо все. Но я не верю в то, что наши там войска не участвуют, они участвуют, и наши люди там гибнут, молодые парни. Вот это все ужасно. Я не знаю, кто там сдается. Наверное, люди, которым, наверное, платят большие деньги. И потом у меня такое ощущение, что в нашем государстве вот успокоится Чечня, но обязательно начнут где-то еще.
Конечно, недостоверно. То есть ее слишком много, и поэтому она настолько противоречива. И, в принципе, мне это все настолько надоело. Вся эта Чечня и все эти проблемы. Скорее бы весь этот вопрос закрылся.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос, достаточно ли вы получаете информации о ситуации в Чечне. Мария Зуихина для «Радио Свобода». Санкт-Петербург.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Переходим к следующей теме и предлагаем вашему вниманию панораму высоких технологий.
Главная тема выпуска. Конституционный суд Франции признал противоречащим Конституции страны законопроект, который требовал от компаний, продающих музыку в интернет-магазинах, возможность проигрывать композиции на любом плеере. Фактически закон был направлен против доминирования компании Apple на рынке плееров и цифровой музыки. О решении французского конституционного суда рассказывает Владимир Губайловский.
Доминирующее положение Apple на рынке цифровой музыки вызывает недовольство во многих странах Европы. В частности, правительство Норвегии решило обязать Apple разрешить проигрывать музыку, проданную в интернет-магазине iTunes, на любых плеерах, а не только на iPod. А вот во Франции аналогичный законопроект был отклонен. Суд решил, что этот законопроект нарушает права на интеллектуальную собственность компании Apple, которая разработала технологию защиты от копирования файлов.
Новости коротко. Компания IBM анонсировала 5 новых серверов для бизнес-приложений, реализованных на процессорах Optiron компании AMD. По утверждению IBM, бизнес нуждается в высокопроизводительных серверах в не меньшей степени, чем научные исследования. По утверждению разработчиков, новые серверы IBM на базе процессоров AMD будут потреблять меньше энергии и будут стоить дешевле предыдущих моделей. Они поступят в продажу в третьем квартале 2006 года. Сетевая группа хактивизма, в которую входят принципиальные противники цензуры в интернете, предложила разработку, предназначенную для преодоления межсетевых фильтров и других цензурных барьеров в интернете. Как утверждает группа, новая программа позволяет политическим диссидентам общаться безопасно и анонимно на вражеской территории. Программа ScatterChat представляет собой клиент обмена мгновенными сообщениями, который поддерживает шифрование текста и безопасную передачу файлов. Программа выпускается с открытыми исходными текстами. Итальянские социологи пришли к выводу, что новости в бумажной газете устаревают быстрее, чем в интернет-издании. Если утренняя газета к вечеру уже не представляет интереса для читателя, то интернет-новость сохраняет свою актуальность на протяжении 36 часов. Причем новостями-долгожителями являются в основном сообщения о курьезных и неожиданных случаях. Интерес к таким новостям сохраняется иногда в течение целой недели.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии вновь находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерий, давайте вернемся к ситуации на Украине. Есть ли прогнозы на страницах сегодняшних российских газет о том, как будет развиваться дальнейшая ситуация? Тем более, вот сегодня ночью Ющенко сделал такое, я так думаю, для многих неожиданное заявление.
Прогнозы есть. Конечно, никто не взял на себя смелость предсказать вот такое заявление Виктора Ющенко. Тем не менее, Михаил Зыгарь на страницах «Коммерсанта» под рубрикой «Цена вопроса» пишет, что Украина дождалась своего 93-го. Россия путь от Бориса Ельцина на танке до танка, стреляющего по Белому дому, прошла за 25 месяцев. На Украине все случилось быстрее. 20 месяцев отделяют сегодняшний день от Майдана и эйфории оранжевой демократии. Все закончилось лобовым столкновением президента и парламента. Что дальше? Неужели бойня на улицах Киева? Александр Мороз, благословляющий ополченцев на штурм Пятого канала? Бело-голубые, прорывающиеся к секретариату президента на банк? Танки вокруг здания Рады на улице Грушевского. Похоже, что нет, предсказывает Михаил Зыгарь. И он, судя по всему, оказался прав. Для 93-го по-украински эти детали оказываются неважны. Нынешние киевские политики не так воинственны, как российские 13-летней давности. Так что в Киеве наверняка обойдется. Разве нынешние депутаты захотят сидеть под обстрелом? Можно себе представить Виктора Януковича в осажденной Раде? Или Рената Ахметова, ведущего за собой отряд добровольцев? Виктор Ющенко тоже не сможет обойтись с Радой так, как Борис Ельцин с Верховным Советом. С ним нет верных силовиков. Взять хотя бы исполняющего обязанности главы МВД Юрия Луценко. Он член соцпартии. За президентом нет народной поддержки. По данным последних опросов, его рейтинг колеблется находится на уровне 10%. Наконец, отличие российского 93-го от нынешнего украинского в том, что в тогдашней Москве стенка на стенку шли две политические силы. В современном Киеве их три. А это значит, решающего боя не будет, а будут в лучшем случае кошки-мышки. Украинский 93-й может обойтись без крови. Это не факт, но шансы есть. Но даже это не меняет его сущности. Октябрь 93-го изменил Россию. Он разрушил все символы и иллюзии романтически настроенных избирателей. Он перепахал политический ландшафт. Наконец, он подарил России новую конституцию с гипертрофированной президентской властью и парламентом, не имеющим права влиять на ключевые государственные проблемы. Август 2006-го сделает нечто подобное с Украиной. Неважно, кто победит. Любой победитель сможет объяснить избирателю, что демократия – антоним порядка. Кто бы ни оказался на гребне волны, когда схлынут и оранжевые, и голубые, ему будет очень легко начать закручивать гайки, причем по просьбам трудящихся. Последние соцопросы показывают, что за лето один кандидат набрал невероятную популярность. Ни Виктор Янукович, ни Юлия Тимошенко. Это громадянин против усих. В марте за него голосовал только 1%, сейчас уже 10%. Украинским избирателям надоедает демократия. 20 месяцев назад российские власти были в ужасе и ярости от того, что происходит в Киеве. Многим казалось, что мы теряем Украину. Она уходит на Запад и не вернется никогда. Сейчас все те, кто печалился, должны быть рады. Украина никуда не ушла. Она идет по той же дорожке, на которой будут, наверное, и свои 2000-е, и свои 2008-е.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Израильские подразделения продолжают наземную операцию в Ливане. В ней участвуют до 12 тысяч военнослужащих. Совет Европы осудил израильские бомбардировки гражданских целей в Ливане. В Багдаде в среду тысячи шиитов приняли участие в марше с требованием положить конец межрелигиозному насилию. Более подробно об этих и других событиях в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
От главных новостей часа к главным новостям экономики.
Объем вкладов частных лиц в российских банках увеличился в мае на 1,9% и превысил 3 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это примерно 112 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских накоплений увеличилась в мае на 2,2% и составила на 1 июня почти 54,5%. Министерство экономического развития и торговли России объявило конкурс на создание особых экономических зон туристического типа. Заявки на участие в нем будут приниматься до 14 сентября, а итоги конкурса, как ожидается, министерство подведет спустя месяц. Туристические зоны будут создаваться в местах, определяемых правительством, а компании, работающие в них, получат налоговые льготы. Как ранее сообщил глава министерства Герман Греф, из примерно 40 предварительных региональных заявок будет отобрано до 5 проектов, на финансирование которых государство планирует выделить более 1 миллиарда рублей. Сейчас в России уже принято решение о создании 6 особых экономических зон, 2 промышленных и 4 технологических. Европейский банк реконструкции и развития обнародовал новую стратегию бизнеса в России на 2007-2008 годы. Согласно документу, объем проектов банка в виде долевого участия, то есть приобретения акций тех или иных компаний, увеличится с нынешних 12 до 20%, а объем обязательств по участию в энергетических проектах как минимум в 2 раза, до 1,5 миллиардов евро. Среди приоритетов своего бизнеса в России банк называет финансирование проектов по модернизации инфраструктуры в транспортном и муниципальном секторах, а также повышение энергоэффективности предприятий. Японские компании Toyota и Honda в июле этого года впервые продали на рынке Соединенных Штатов больше автомобилей, чем компании Ford и Daimler Chrysler, уступив лишь General Motors. В прошлом году Toyota стала вторым в мире производителем автомобилей, обойдя по общему объему продаж компанию Ford, но еще уступая ей на американском рынке. Теперь доля компании Toyota на рынке США составила 16,2%, на 0,1% больше, чем у Ford Motor. У General Motors 27%. В целом, из каждых 100 продаваемых сегодня в Соединенных Штатах легковых автомобилей и легких грузовиков, 48 производятся не американскими компаниями, причем 42 – компаниями из стран Азии.
Обзор подготовил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершении. Курс валюты, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 76 копеек за доллар США и 34 рубля 30 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
Московское время 7 часов 49 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 3 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
3 августа 2004 года. Программа «Вместе мы едины». Обсуждение проекта «Человек в истории. 20 век». Школьники самостоятельно изучают драматические судьбы людей старшего поколения. У микрофона правозащитница Людмила Алексеева и координатор проекта, историк из общества «Мемориал» Ирина Щербакова.
Как много работ вы получаете?
Год назад был конкурс около 3000 работ. В этом году чуть-чуть немножко меньше, там больше 2500. Это очень много для такого уровня работ. Мы входим в такую сеть европейских исторических конкурсов. И, конечно, Россия собирает больше, чем все остальные.
Мы же больше их по численности населения.
Да, мы больше их, но условия гораздо труднее. Я помню, что на первый конкурс мы получили такую просто слезную работу откуда-то из Сибири, что на 2 недели мы опаздываем, но все дело в том, что машинка есть только в школе, которая находится там, не знаю, за 10 километров, а там нас так завалило снегом, что мы не смогли, значит, добраться и ждали, пока утихнет метель.
Ну вот вы отбираете, значит, сколько-то работ на награждение и победителей приглашаете в Москву. Что вы с ними в Москве делаете?
Мы их награждаем здесь, мы им показываем город, потому что очень многие приезжают впервые и очень издалека. Мы им устраиваем праздник в театре или в прошлом году это было в историческом музее, куда мы зовем, так сказать, людей нам близких из Москвы. Вот в этом году Лукин поздравлял их, и писатели Людмила Улицкая. Пользуем всякую возможность, чтобы люди посмотрели вот в Москве на этих детей, послушать, о чем они пишут. По ним очень видно, что наше общество находится в таком очень переломном и кризисном состоянии. Если что-то можно сейчас все-таки противопоставить этому мифологизированному, ну, чрезвычайно фальшивому, так сказать, государство-державному представлению о патриотизме, то это, я думаю, как историк, понимание того, что такое была на самом деле российская история. Без всяких, так сказать, идеологических посылов. Достаточно этим детям посмотреть на историю своей семьи. Это вообще-то крестьянская Россия. И там просто нет семьи без трагедий. Они спрашивают про во имя чего. И нас, надо сказать, упрекают, что мы черные гробокопатели, что у нас мрачная история, что мы, значит, вытаскиваем всякие ужасы, и что детям становится так страшно, что они ничего не захотят, как только бежать из этой страны. И что, конечно, абсолютная фальшь, потому что никто, во-первых, от прошлого своего страшного никогда не бежал. Бегут совсем не от этого, а бегут, если будущее кажется ужасным или настоящее очень тревожным.
Конкурс для школьников «Человек в истории. 20 век». Беседовали Людмила Алексеева и Ирина Щербакова. Радио «Свобода». 3 августа 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И традиционно завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» наша рубрика «История Запада и Востока», и сегодня она из Словакии. Земельные участки жители Словакии, как и в любой другой стране, покупают по одной понятной причине – построить дом или дачу. Однако, что побуждает покупать их клочки поверхности Луны, это попыталась выяснить корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Отныне и у словаков появилась возможность обзавестись собственной землей на Луне или на других планетах. Благодаря интернету и авторизованным продавцам недвижимости Вселенной в соседних странах достаточно заявить о своем желании, выбрать подходящую территорию, заплатить, и по получении соответствующего сертификата вы полноправный владелец части поверхности какой-либо планеты. Правда, что касается полноправности, то специалисты пожимают плечами. Как можно обладать тем, что без ограничения принадлежит всему человечеству или не принадлежит никому, недоумевают они. Михалу Майтану из Словацкого футурологического общества понятно желание людей обладать небесными телами. Человеческой натуре заложено стремление преодолевать границы невозможного. Однако сам он не собирается стать собственником части Луны, потому что все это не более чем чудачество. Если говорить всерьез, то это обман. Если выражаться более обтекаемо, то это умелое манипулирование определенными пробелами в договоре о Вселенной от 1967 года. Всегда найдутся предприимчивые люди, готовые заработать на неточностях в юридических документах. Этот бизнес я бы сравнил с деятельностью религиозных организаций, обещающих рай на небесах. Впервые на неточности в договоре о Вселенной обратил внимание американский предприниматель Деннис Хоп. Несмотря на то, что в документе говорится, что никакие народы и государства не могут заявлять о правах собственности на небесные тела, о физических лицах в документе не упоминается ни словом. А как говорят сами юристы, что не запрещено, то разрешено. Хоп заявил о наличии прав собственности не только на Луну, но и на планеты Солнечной системы. В 80-х годах он все это официально оформил в ООН, Соединенных Штатах Америки и бывшем Советском Союзе и начал продавать участки. По прошествии многих лет никто не отреагировал на его экзотический бизнес, что дало предпринимателю повод считать себя легальным бизнесменом в сфере вселенной недвижимости. Однако многие специалисты, в том числе и футуролог Михал Майтан, называют его действия безосновательными. В соглашении ООН говорится о том, что право собственности на Луну исключено для всех народов. Под этим, несмотря на отсутствие уточнений, автоматически подразумеваются как юридические, так и физические лица. Вселенная предназначена для научных исследований и должна принадлежать всему человечеству. Как бы там ни было, но сейчас представительства так называемого «лунного посольства» открыто работают в Канаде, Японии, Великобритании и Швеции. Свои люди есть и в Австралии, Новой Зеландии, Венгрии, Чехии, Румынии, на Украине и в России. Словакия также считается перспективной страной для развития космического бизнеса. Среди клиентов лунного посольства – президенты, голливудские звезды, работники НАСА. По некоторым данным, всего в мире собственников внеземных участков около 2 миллионов людей из 176 стран. Благо, цена доступна и для простых смертных. Например, акр Луны, то есть приблизительно 4000 квадратных метров, можно купить за $30 США. Для сравнения, в Словакии на такой территории обычно находится 8 частных домов, а земельный участок в окрестностях Братиславы оценивается более чем в $300 000 США. Специалисты утверждают, что американский предприниматель Деннис Хоп не первый, кто позарился на Вселенную, рассказывает Михал Майтан. Известно, что еще Фридрих Великий в Германии в 18 столетии подарил Луну своим приверженцам. Возможно, вначале их потомки такой подарок не воспринимали всерьез. Сейчас, когда началась торговля внеземной недвижимостью, они заявили о своем праве на собственность. Все это, конечно же, смешно. Для того, чтобы продемонстрировать всю абсурдность ситуации, один шотландский юрист Виргилий Поп решил стать владельцем Солнца. К своему удивлению, он смог получить соответствующие бумаги, подтверждающие его права на эту собственность. Но так как мистер Поп – человек здравомыслящий, то процесс покупки солнца он сам назвал игрой в монополию, а общественность успокоил, заявив, что хозяином солнца сам себя не считает. Так или иначе, но эксперты настаивают на определении четких правил игры с куплей-продажей небесных тел. Иначе, вероятно, что с развитием космических полетов и их коммерциализацией когда-нибудь многочисленные собственники просто могут взять, да и не дать разрешения на посадку какому-нибудь космическому кораблю. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Это была наша постоянная рубрика «Истории Запада и Востока». А вот темы следующего часа.
Последнее заявление президента Украины. Куба после Фиделя Кастро. Военнослужащий против видного американского конгрессмена. Также вы узнаете, от чего зависит агрессивность муравьев и как борется в США с небывалой жарой.
Мир могут принести только те, кто способен нейтрализовать террористов.
Очень важна работа над преодолением гуманитарного кризиса.
Я бы оценил всю эту ситуацию как удар в спину Эрмитажу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И с криками «Это за то, что ты черный» несколько раз пырнули осколками разбитой бутылки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.
Говорит радио.